Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой собеседник, писатель Сергей Антонович Щербаков. Мы продолжаем тему, начатую в нашей прошлой программе, в цикле передач «Свет русской поэзии». Сергей Антонович продолжает свой рассказ о поэте Константине Васильеве и читает повесть «О одной реке».
Здравствуйте, дорогие мои. Последний год Костя неожиданно возмечтал издавать литературную газету «Борисоглебские слободы». Предложил мне быть соредактором. Я же ничем, кроме своей прозы, никогда не хотел заниматься. Поначалу попытался его отговорить. Дескать, зачем тебе это? Лучше сиди себе, пиши стихи. Благо, никто не требует, чтобы ты зарабатывал кусок хлеба, не попрекает, что сидишь на чужой шее. Но он только и жил этой мечтой. Я понял. Костя наконец-то почувствовал, что гибнет, и пытается ухватиться за соломинку. Однако он все говорил, говорил о газете, а за дело не брался. Ему надо сначала деньги найти. Я понемногу начал подталкивать его. Вспомнил, как мы купили дом. Денег тоже не было, но мудрая моя Марина убедила меня. Надо сначала дом найти, тогда и деньги появятся. Все умные люди так делают. Так и вышло. Иначе бы мы никогда дом не купили. Говорю, ты сделай хотя бы один номер и иди к людям не с пустыми руками. Глядишь, кто-нибудь клюнет. Костя подобрал материалы, оставив место для моего недоделанного рассказа, и пошел к местным богачам. Они не отказывали прямо, но все просили подождать до лучших времен. Вскоре надежды на них развеялись, и Костя как-то осторожно спросил: «Сережа, а если я попрошу в газете?» Эта районная газета уже много лет поливала грязью наш Борисоглебский монастырь, я даже перестал здороваться с ее сотрудниками. Говорю, дело твое, но думаю, когда они узнают, что я тоже к этому делу причастен, сразу откажут. Костя возразил: «Да нет, это уже совсем...» Один номер стоил что-то около 1500 рублей, и они пообещали выпускать Костину газету приложением к районке. Костя повеселел, но через несколько дней снова поник. Я оказался прав. Его спросили: «А чью прозу ты собираешься поставить в номер?» Он честно ответил: «Щербакова». И услышал: «Тогда мы денег тебе не дадим». Костя попытался объяснить, что они не правы, что так нельзя. Щербаков – талантливый прозаик. Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». Костя был потрясен, и я взялся его успокаивать. «Меня и в Москве немало теперь печатают. Выкинь ты мой рассказ, я не обижусь». И вдруг он твердо сказал: «Нет, никогда». Много раз я потом просил: «Убери ты мой рассказ», но Костя остался непоколебим. Скажу честно, мне было до слез радостно, что он не отрекся от меня. Я было снова занялся поисками денег, но Костя охладел к газете. Он нашел другую соломинку. Во второй раз в жизни полюбил по-настоящему. Галя жила в Ростове, и несколько раз я возил Костю к ней на свидание. Эти поездки врезались в память. Однажды, на обратном пути в поселке Судино, вдруг перегрелся мотор. Я в машине мало что понимаю. Открыл капот, гляжу и ничего не вижу. Подходит пьяный мужик: «Обломались, сейчас поглядим». Нагнулся под капот, по-хозяйски оперся локтями на какие-то трубы. Я раздраженно бросил: «Еще чего-нибудь не поломай». Он невозмутимо: «Поломаем, наладим». Через секунду поднял голову: «Ты давно за рулем?» Мало веря, что он в таком состоянии на что-то способен, я все же ответил: 3 года. Мужик также спокойно: «Тогда прощаю. Иди, смотри». Оказалось, лопнул ремень на вентиляторе. Я растерялся. «Где тут ремень найдешь?» Но мужик обнадежил: «Сейчас приду». Вскоре принес ремень, сам поставил его. Мне стало весело. Я уже верил, если поломает, сам и наладит. Но все же я поскупился. Дал всего 50 рублей, а он не взял. «Это много, хватит 20. Именно с того дня я уже больше не кричал Косте, что у нас в России березы самые красивые в мире. Зато часто вслух вспоминал этого судинского мужика и поражался России матушке. Уж кажется, все пропито, а нет, совесть еще осталась. В Европе с Америкой не пьют, как сказал один наш знакомый, там даже пыли нет. А совестью там давно уже не пахнет, там только права человека остались». И Костя уже не спорил со мной, несмотря на свое западничество. Костя был счастлив, но все же посматривал на меня с опаской. Вдруг Галя мне не понравится. Но волновался он напрасно. Я видел, они счастливы. Понимал, Костя, наглядевшись на нас с Мариной, тоже наконец-то захотел обрести верную подругу жизни, а подругу смерть решил бросить. Раньше она крепко держала его в своих объятиях, показывала когти. «Скажу ли?» «Да нет, не скажу. О чем и подумать-то больно. Как тянется горло к ножу, и как замирает невольно. А при Гале он начал жить по-другому. Пусть поищет истину кто-нибудь другой. Вздрагивают листья на ветке под рукой, и душа продрогшая окунулась в зной. Будь моя хорошая, просто будь со мной. Вязы и акации, липы тополя, но твоей лишь грацией полнится земля, и летит душа моя, нежностью дыша, ибо рядом самая близкая душа. Костя уже хотел вырваться из заколдованного круга смерти, вот только сил духовных неоткуда было почерпнуть, и он сопротивлялся, как умел. За неделю до смерти, волею судеб, мы оказались в последний раз в жизни все вместе. Костя, его мать тетя Лена, Галя и я. И Костя сумел в этот день не напиться до бесчувствия. Было очень тягостно. Хотелось попросить: «Костечка, дружочек ты наш милый, остановись, погибнешь». Но мы думали, с пьяным да с похмельным какие могут быть серьезные разговоры, и молчали. Вдруг Костя нарушил молчание. Во всеуслышание предложил Гале руку и сердце. Мы знали, он уже сделал это. Нам стало как-то неловко. Смущенная Галя, наедине давшая ему согласие, тоже не впопад сказала: «Костя, как же я тебя прокормлю? Мне ведь самой родители помогают». Мы с тетей Леной опустили глаза. Дескать, не с пьяна же глаз о свадьбе говорить. А Костя недоуменно долго глядел на нас. Так оглядывается на хозяина собака, которую уводят чужие люди. Когда Галя сообщила, что сегодня вечером уедет на 2 недели в Брейтово к родителям, он вдруг решительно возразил: «Нет, это слишком долго». Опять всем стало неловко, ведь он еще не муж и не имеет никаких прав. После смерти Кости я понял, он не права свои заявлял, а прямо сказал, что может не дожить до Галиного приезда. Правда, мы с тетей Леной что-то тогда почувствовали, уговорили Галю остаться хотя бы до завтра. Это была их последняя ночь вместе. И все же главного мы не поняли. Костя не просто в полупьяном виде, не к месту, ляпнул серьезные слова о руке и сердце, а сказал нам, самым близким ему людям, счастливо на этот раз оказавшимся вместе, что он, наконец, образумился и хочет начать с Галей новую жизнь, и просит нас помочь ему. Он не о прокормлении, он о спасении кричал, а мы не поняли. Так люди проходят мимо скорчившегося на земле человека, если от него вином припахивает. А человек в это время умирает от инсульта. Мы хотели дождаться трезвости, а трезвости больше не было. Но еще раз я Костю увидел. Подъезжаю как-то к его дому, а он спешит по дороге со свертком под мышкой. Наверное, как обычно, нес книги на продажу. «Меня поили Лермонтов и Лорка, и Байрон, и Бодлер, и Гильдерлин, когда, чтобы купить бутылку горькой, я относил их книги в магазин». Идет не шатаясь, но уже старательно. Я поехал тихонько, и вдруг Костя не свернул на дорожку к своему дому, а пошел мимо. Сердце вещун так и заныло. Сколько раз я говорил Анфиске: «Далеко от дома не уходи, пропадешь». Мне вдруг стало страшно, что Костя прошел мимо своего дома. Первый раз в жизни я видел, как он прошел мимо своего дома. Потом Галя горестно воскликнет: «Почему вы его не остановили?» А как можно было остановить? Я почувствовал, Костя не просто мимо дома своего прошел, но оторвался от родной ветки. А разве можно оторвавшийся листок обратно на ветку прикрепить? Только Бог и святые могут. Я, к несчастью, не святой. Через несколько дней Костя лежал в гробу под окнами своего дома. Перед смертью он все спрашивал мать. «Как же? Галя приедет, а я в больнице». И никак не мог поверить. «Неужели я умру?» Сколько раз я повторял ему слова святых отцов, чтобы он не заглядывался в бездну, иначе она может вглядеться в него. А он все заглядывал, заглядывал. «О смерти должен помнить я, покуда я живу, морозный мрак небытия увидеть наяву». Незадолго до гибели именно черт его дернул сделать доклад в кинотеатре «Спутник» по этой смерти. И смерть приблизилась. Последнее Костино стихотворение. «Смерть старуха в мое окно заглянула из-под руки. Впрочем, в комнате так темно, что и ей не видать низги. Я думаю, смерть в самом прямом реальном смысле заглянула в Костину комнату из-под руки, предупредила его, что она уже так близко, что ее можно увидеть. Но он не поверил ей, как не верил уже умирая. Неужели я умру? И смерть пришла, страшная, неизбежная, щелкнула костяшками, и милый щенок протянул лапки. Увидал морозный брак небытия наяву. Когда Костя умирал, я возвращался из Ростова, где повидался с нашим товарищем Васей Казачуком. На Васин вопрос о Косте я ответил. Нынче Костя пьет, как никогда не пил. Вася с горечью согласился со мной. Я не собирался на этот раз заезжать к Косте, со мной был соседский мальчишка, но возле Костиного дома неожиданно остановился, поглядел на мальчишку и пожалел, что ему придется ждать. Конечно, это не я мальчишку пожалел, а Господь меня пожалел. Помочь Косте уже никто не мог, а у меня сердце не богатырское. После похорон мне несколько ночей снился один и тот же сон. Ходим мы с Костей по Старого Смолино, по Борисоглебу. Я знаю, что через 3 дня он умрет, но знаю, что это в его власти. Я показываю ему красоту земную. «Костя, погляди, какое чудо!» Но он только виновато улыбался. Я плакал от горя, что не могу удержать его здесь даже такой красотой. Однажды рассказал тете Лене эти сны, а она... Мне все снится, что я его на руках ношу. Но когда жив был, маленького носила, а теперь большого ношу. А в последний раз какой-то странный сон приснился. Пришел Костя, подает исписанный лист бумаги и говорит, отнеси его в монастырь. Я сразу понял и растолковал тете Лене этот сон. Мол, на том свете каяться уже поздно, и как-то повлиять на посмертную участь человека могут только молитвы близких. После смерти Кости я сразу спросил священника, можно ли мне молиться за некрещенного Костю. Он уклончиво ответил, пусть мать молится. Вот Костя явился матери, попросил ее молиться. Она в Бога не очень-то тогда верила, но все же я уговорил ее, мол, она его единственная надежда теперь, и такая уж ее судьба носить его на руках, большого даже после смерти. До поздней осени я жил в Старове Смолине, ничего не мог делать. Подолгу стояли мы с малышом в саду возле старых яблонь, глядели на дорогу, словно надеялись, а вдруг из-за горы от Борисоглеба покажется высокая фигура в шляпе. Если высокая фигура показывалась, то сердце начинало так стучать, что слезы из глаз. А в 5 часов вечера садился я в машину, ехал к нашим друзьям-товарищам, словно надеялся у них найти Костю. Немножко это получалось. Мы вспоминали наши посиделки, как я всегда торопился, мол, малыш один дома сидит, как Костя уговаривал меня остаться хоть на полчасика. Но никто не умел так слушать и понимать меня, как Костя. Я вдруг понял, Костя был самым близким, самым дорогим моим другом. Однажды вечером так тяжело стало. Марина даже по телефону почувствовала. Что случилось? «Ничего». «Нет, я слышу. Какой у тебя голос?» «Осень. Ветер такой сильный, что снег в нем чувствуется». Марина поняла. Холод одиночества перерос в стужу. «Приезжайте-ка вы, дружочки мои, домой». А мы с малышом только и ждали этих слов. Прошло еще одно печальное лето. Снова наступила осень. Снова Мариша услыхала в моем голосе ветер, в котором чувствуется снег, и приехала в Старого Смолино вставлять вместе со мною зимние рамы. Я не раз просил ее об этом. Одно из самых счастливых моих воспоминаний детства, как мы с мамой вытаскиваем из темной кладовки и ставим возле крыльца зимние рамы. День непременно солнечный, хотя уже и с холодком, сентябрь на дворе. Небо синее, почти как летом, но без великолепных кудрявых облаков. Мама моет рамы, я подношу воду в ведрах, вода волнами стекает по стеклам, и в них отражается этот чудесный солнечный день, голубое небо. Глянешь вокруг, и кажется, что мы с мамой и сам день омыли, он стал еще чудеснее. Разговариваем только о хорошем, радостном. Вспоминаем, как в прошлом году также мыли окна и были счастливы, как сегодня. Много лет старой в Смолине я один вставлял зимние рамы, а тут Мариша моя, снова почувствовав в моем голосе ветер со снегом, приехала повторить для меня детское счастье. Я вытащил рамы из-под лестницы, ведущей на чердак, поставил возле крыльца. Мариша, как мама моя, мыла стекла, в них отражался солнечный прекрасный день и те золотые дни далекого детства. И Мариша восхитилась. «Какие у тебя сегодня глаза синие?» Я счастливо ответил. «Просто небо сегодня голубое, а вообще-то в детстве у меня были очень синие глаза». Потом, прижавшись плечами, сидели на нижней ступеньке крыльца, и Мариша неожиданно попросила: «Почитай Костины стихи». Я принес книгу. «Весна, и каплей малой заполнит мир она». Как здорово, как точно, малой каплей весь мир заполнит, потому что весна, капля — главный образ весны, главная ее художественная деталь, и белые соцветия, и черные шмели, уже прошли столетия, уже и дни прошли. Посмотри, Мариша, какая глубина, какая сила поэтическая. Конечно, столетия относятся к истории, а дни — это наша жизнь. Что столетия прошли — это не страшно, а вот то, что и дни прошли — это печально, важно. Наша жизнь прошла. Это Костина и бунинской силы. Помнишь, в рассказе «Темные аллеи» Бунин сначала описывает красивого старика военного, заехавшего на постоялый двор, а потом, описывая хозяйку постоялого двора, он говорит: «Тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина». Благодаря этому тоже сразу возникает ощущение связи между ними, сразу чудится какое-то обещание чудесного, всего лишь предлог «тоже», и столько всего появляется. Иногда я отрывался от книги и удивлялся. Оказывается, много стихов Костиных не читал, а если и читал, то не почувствовал их. «И входишь в мой дом неожиданно ты, вся в каплях дождя, невесомо, а дождик-то льется, и сердце смеется, и просит небесного грома. Сердце смеется только у чистых людей, у грязных оно не имеет такой ангельской способности». Как-то я рассказал Косте, что через год трезвой жизни сердце мое однажды засмеялось от счастья. Именно само сердце смеялось, не в переносном, а в самом прямом смысле. Костя даже встал от волнения, как обыкновенно делал в самые важные минуты наших разговоров, и обрадованно закивал головой, мол, с ним тоже такое было. А уж как великолепно, что сердце просит небесного грома. До Кости такого сердечного прошения о громе в поэзии не было. А вот это, а песня — эхо жизни летней. Надо же так мощно назвать песню эхом жизни летней. Сиреневый, лиловый, фиолетовый, весенний день, тяжелая гроза. Куда бежать? Бежать? Я не для этого сюда явился миру на глаза. Сирени гнутся, гнутся и качаются, ломаются. И сколько лепестков осыпалось, но краски не кончаются. Я тоже жить начну в конце концов. Сравнил себя художника с сиренью. Да, сирень надо обязательно обламывать, иначе перестанет цвести. А будут ее обламывать, еще роскошнее зацветет. Душа поет, а может, флейта. И издали навстречу мне летит знакомый голос чей-то в тревожной чуткой тишине, и кроны сосен ходят ровно вперед-назад, и облака идут безмолвно издалека, издалека, а за деревьями поляна, и голос тихий, как вода, наверное, поздно или рано, но я не зря пришел сюда. Когда летит навстречу голос, это счастье, и облака идут именно издалека. То, что издалека, всегда прекрасно, а облака издалека прекраснее прекрасного. Костины стихи из прекрасного далека. И все, что таяло и тлело, и все, что пело и цвело, и все, что так легко летело, и так ложилось тяжело, все не смогло осуществиться во мне, цветок и ветерок, звезда и бабочка и птица, воды серебряный глоток. Но кровь бежит по капиллярам, и жизни всех несет печать, и сердце стать не может старым, но может, может просто встать. Я положил книгу на ступеньку крыльца, взглянул на стекла. Они стали синими-синими, как небо, как мои глаза в детстве. Благодарно прикоснулся к Маришиной руке, такое счастье она мне подарила. И вдруг вспомнил, что это она посоветовала вызвать в Москву Костю, подарила мне самого дорогого друга, и малыша нашего Марина взяла, и дом она купила. Господи, что бы я без нее делал? С того дня я часто говорил людям, Марина совершила в жизни всего 3 мудрых поступка, но зато каких! Зимой в Москве умер наш песик малыш, и летом мне стало совсем одиноко в Старове Смолине. Поделился я горем со знакомым монахом из нашего монастыря, мол, за 2 года потерял 2 любимых существа – Костю и малыша. И вдруг он спохватился. «Давно хотел вам сказать. Костя незадолго до смерти 2 раза приходил в монастырь, сидел вот здесь, на крыльце храма. Во второй раз я подошел к нему. Он попытался встать и сказал, «Я приду». Приду. Печали мои как рукой сняло. Я сразу понял, милосердный Господь за эти 2 попытки зайти в храм, за эти 2 слова обещания разрешил Косте после смерти явиться во сне матери. Обычно это дозволяется только святым, а грешным очень-очень редко. Потом надоумил ее рассказать мне про это явление. Хотя, конечно, не только за 2 слова обещания Господь пожалел Костю, ведь и разбойника благоразумного пожалел не только за 2 слова перед смертью. Есть предание, что именно этот разбойник помиловал святое семейство, когда оно попало в руки его шайки при бегстве в Египет. Значит, и у Кости что-то было такое, за что ему явлена великая милость. Я этого не знаю, но знаю, это он написал. В небе гаснущем скоро выявляется серп, да и купол собора поспешил на ущерб. Он как месяц сияет, и как месяц летит, он летит и взлетает надо мной в зенит, улетающий купол под небесная медь. Для того он и убыл, чтоб в ночи уцелеть, и как должное примет наступление дня, и меня не отринет, не покинет меня». У Бога случайного нет. Если уж разрешил явиться, значит, есть возможность матери отмолить его. Так я обрадовался, так обрадовался за Костю. Он придет, придет. Утром, как обычно, пришел под старой яблони на могилку малыша, сел на скамеечку. Вдруг с левой яблони взлетел ястреб. В 2 шагах от меня сидел. Чудо! Обычно они человека близко не подпускают. Сразу вспомнил Костю и понял. Он сейчас сказал мне, «Сережа, меня тоже не забывай». Значит, пришла пора и мне попросить благословения молиться за Костю. Август 2001, август 2006 года. Деревня Старого Смолино, Москва.
Сергей Антонович, а вот после смерти вашего друга чувствуете ли вы какую-то связь с ним?
Ну, то, что больше 10 лет мы с ним дружили, встречались почти каждый день. Потом все-таки я пытался всегда как-то его, ненавязчиво к Богу направить. все-таки, хотя бы, ну, просто тем, что я вот рядом был, вот такой человек, думаю, что это как-то оказало влияние, потому что даже его мать, она как-то сказала однажды, что если бы я не появился в Костиной жизни, то он бы умер 10 лет назад. Но я-то как раз про себя мог добавить, что и, наверное, не написал бы своих лучших стихов, которые были написаны большей частью в последние десятилетия как раз. Но вот в чем проявляется Костина участие, к сожалению, не только в том, что я его люблю и жалею, что я вот именно, как я в повести написал, что я не святой человек, я не смог листок на ветку обратно оторвавшийся прикрепить. Это да, это вот. Но кроме этого еще другое. Вот знаете, как вот что в жизни вот завязалось, вот он там писал, узелочки какие. К сожалению, узелочки не только завязались, хорошие, светлые, добрые. К сожалению, узелочки другие были завязаны. То, что вот Костя часто с чужими уходил. Он не со мной, с самым близким, наверное, своим человеком, но он так часто и говорил, что я самый близкий его человек своим многим знакомым, в том числе матери. А он с чужими часто уходил. Но дело в том, что он, как ни странно, он продолжает и сейчас с чужими уходить. Так получилось, что вот недавно издали книгу. Слава Богу, что получилось после смерти. Редчайший случай. Вот Николай Рубцов, там есть музей квартиры его в Вологде, есть ему памятник. Но дело в том, что Рубцов, он еще при советской власти стал, в общем, всероссийски известным поэтом. Но не при жизни, при жизни он не успел, но посмертно сразу его люди выдвинули на передний план. Достойно, конечно. А Костя-то жил в другие годы, когда он никакой славы дальше Ярославской области, губернии, он не имел никакой славы, то есть местно чтимый, что называется, поэт-то был. И вот, как ни странно, оказалось, вы знаете, вот это вот все промыслительно ведь, но дом, в котором он жил, превратился в музей его имени, и он сохранен, то есть так, как есть. Я часто прихожу, и как будто в Кости захожу, собственно, там все сохранилось так, как при его жизни, когда мы с ним чуть не каждый день встречались. То есть это вот удивительно, что это произошло. Но люди, которые вот чужие, которые в его жизни были, они, как ни странно, они и сейчас больше его окружили. Я почему говорю, что, например, книжку выпустили, и выпустил исследователь, филолог из Москвы, из университета, серьезная девушка, женщина уже теперь, все. Но я читаю, вы понимаете, вот и вижу, что, к сожалению, печалюсь, потому что читаю там стихотворение, которое мне там посвящено, и она пишет в сноске, что в таком-то году Константин Васильев гостил, целый месяц гостил на даче у московского прозаика Сергея Щербакова. Ну, понимаете, я не потому, что обо мне там что-то не сказали, что я там был самым близким Костиным другом, сыграл там большую роль в его судьбе. Дело не в этом. А дело в том, что так опять искажают суть жизни Костиной. Вот его, эту всю трагедию, из которой вот он вырос, она опять получается, нет. Он в это время, этот месяц как раз был, в котором он впервые в жизни не пил водку и стал совсем по-другому глядеть на жизнь. У него глаза ясные стали, чистые, голубые. Я увидел, что у него глаза голубые. А тут написано, гостил месяц у московского прозаика Сергея Щербакова на даче. То есть, это ничего, человек этот, тот, который исследователь, он совершенно не понимает, значит, что такое Костя. Вообще, личность его, что такое, что такое его поэзия. И это люди берутся разбирать. К сожалению, много таких людей вокруг него сейчас. И это, конечно, для меня больно бывает. Но хотя я-то рад, вот действительно, я не горжусь там, но говорю, что в самом деле мне близкие люди, многие говорили, мои писатели, друзья, талантливые очень люди, говорили, такой реквием какой-то написал, это просто редчайший случай о друге. Вот. Но сложность в чем еще? Мать, например, Костина, вот я сейчас с ней не общаюсь, потому что она на меня обижается, что я написал, вот, что он водку пил, там, что что-то там не понимал, как говорится, что-то мы там с ним как-то не так иногда жили. И вот мать на меня обижена до сих пор. То есть я это несу. Но я понимаю, я часто говорю, что надо очень бережно относиться к людям, о которых пишешь. Потому что это живые, живые или мертвые, но слово-то ведь, как говорится, написано пером, не вырубишь топором. Я это часто говорю, и меня много как раз научила моя вот духовная жизнь. Вот она меня научила. До этого я тоже, бывало, много ран людям наносил своим пером. Но тут случай, когда это нельзя было, если бы я написал, что все тишь да гладь, да Божья благодать. Все. Но это же не так. было. Надо было для того, чтобы просто, чтобы вот даже, я думаю, что даже Костя на том свете, он бы, наверное, обиделся на меня, если бы я по-другому написал.
Наверное, для многих людей вот эта вот тишь да гладь, она гораздо дороже, чем правда. Если это правда, колет глаза. Так часто бывает, что если кто-то скажет правду, напишет правду, это вызывает бурю негодования. Почему-то есть такой подход к жизни у очень многих людей.
Но я думаю, дело в том, что все-таки это, как всегда, за все надо платить. Вот за правду, конечно, и за истину тем более. Поэтому я думаю, то, что я какие-то переношу сейчас страдания, часто посмертные Костиной вот судьбе, но это вот плата, которую она нужна, необходима. Наверное, она и мне нужна, чтобы для того, чтобы у меня у самого сердце как-то еще, ну, более закалилось, очистилось, вот, ну, как вот. Как бы при переплавке там металл. Наверное, поэтому.
Сергей Антонович, вы прочитали первую строфу стихотворения «О весне». Можете прочитать его полностью?
Да, и не только его. Весна, и каплей малой заполнит мир она. К лицу ли розе алой такая белизна? К лицу ли розе нежной шипов сплошная рать? Я и во тьме безбрежной цветок могу достать, и крутится пластинка, и песенка звучит, и маковая росинка мне жажду утолит, и белые соцветия, и черные шмели уже прошли столетия, уже и дни прошли. Давно последний сорван цветок, лежат снега, и черный мчится ворон на белые луга, холодные пустыни, иду не весть куда. А на деревьях иней нежней, чем роза та. Иголочка-былинка идет сквозь снежный щит, и крутится пластинка, и песенка звучит. Мне бы самую малость, эту горькую страсть, что на сердце осталось, у себя же украсть, потерять на дороге и подальше уйти, но любви недотроги, разве тесно в груди? Вся она растворилась горькой каплей в крови. Мне бы малую милость позабыть о любви, чтобы, зная земное, в звездном небе пропасть, чтобы, вспомнив былое, напечалиться всласть. Весенняя свежесть, осенняя спелость, а нежность, куда же ты делась? Сияет безмерность над нами ночная, а верность, ты где, дорогая? В небесную пропасть мы падаем сами, а робость осталась ли с нами? Какое искусство, на все наша воля, а чувство, ты умерла, что ли? В сияющей бездне мы тоже кометы, но песни отпеты. Желто-зеленые чаще акаций, чтоб заблудиться мне, чтоб потеряться, лечь на траву, провалиться в себя, все позабыв, ни о чем не скорбя. Летнее время, важнейшее действо, птичьи заботы, птенцов ротозейство, пчел и шмелей над цветами возня, как хорошо, что не видят меня. Только одна и осталась-то малость, чтобы и ты где-то здесь потерялась, чтоб на траву опустилась и ты, мир не прорвется сквозь эти кусты. Здесь-то весь мир нас оставит в покое, будем лишь в небо смотреть голубое, то есть, конечно, друг другу в глаза. Вечность зачем? Но прошу полчаса. Ну, и последние два стихотворения прочитаю. Врожденное чувство родимой земли не может остыть и не может пропасть. Всегда я узнаю, что травы взошли, что травы готовы под косами пасть. И всласть не смогу надышаться земным, пусть власть мне покажет родная земля. Пусть в небо уйду и растаю, как дым. Осенний взлетает, ложась на поля. О нет, невозможно смотреть свысока. Да вот оно, поле, и речка, и лес. Но пусть пробуждают во мне облака врожденное чувство родимых небес. Одинаково скоро все августы пролетают, полночная тьма густа, как обычно, и звезды видны не из бездны, но из глубины. Глубина с глубиной переглянется, мгла вселенной и белого мгла лица, это звезды горят и глаза, но ничьи не слышны голоса. К свету свет через черные омуты далеко не всегда долетит. Может, вовсе не светишь другому ты, и никто на тебя не глядит. Эфемерно, химерно, обманчиво все на свете, особенно свет. В темноте этой светит ли нам чего, или хоть кто-нибудь? Видимо, нет. Но, быть может, не эта, а та звезда, та, по счету последняя, та, световые сигналы сюда посылает. Безмолвие августа, темнота, высота, пустота.
Дорогие братья и сестры, мы с Сергеем Антоновичем заканчиваем нашу программу из цикла «Свет русской поэзии». Сергей Антонович рассказывал о своем друге Константине Васильеве, читал его стихи и читал свою повесть, которая называется «У одной реки».
Еще очень важно сказать, что до смерти Кости мне во сне приснилось, что я выпускаю вот эту книгу, на которой написаны наши с ним фамилии и название «У одной реки». Косте я даже сказал об этом. Это было, конечно, удивительно.
А что он ответил?
Оставалось, я думаю, где-то около месяца ему жить, и он, по-моему, только улыбнулся. Но светло.
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Душа моя.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Память его Святая Православная Церковь празднует 15 июля, 28 по новому стилю.
Начиная славное житие великого князя Владимира, нельзя не вспомнить о святой равноапостольной великой княгине Ольге, его бабке. Древние летописи говорят, что святая княгиня Ольга была славянкой из Псковской земли, и языческое имя ее было Прекраса. Происходила она из рода Гостомысла, по совету которого были призваны на Русь князья-варяги. Однажды при переезде через реку Пскову она познакомилась с молодым князем Игорем и поразила его своей красотой и мудростью. После этого опекун Игоря, князь Олег, сам поехал за ней, привез ее в Киев и выдал замуж за Игоря, причем ее славянское имя заменил своим собственным варяжским и назвал ее Ольгой. В 945 году князь Игорь был убит древлянами. Так называлось славянское племя, жившее на Волыни. Ольга по языческому обычаю отомстила им. И так как сын ее Святослав был еще мал, она стала управлять своим народом вместо него и управляла с мудростью и милосердием. В Киеве было уже много христиан, и в христианство обратилась Ольга в Киеве, но она крестилась в Константинополе, причем патриарх благословил ее крестом с надписью «Земля русская была воздвигнута для жизни в Боге крещением блаженной Ольги». Крест этот исчез во время разгрома Киева татарами в 1240 году. В Константинополе святая Ольга была еще раз. С Ольгой была большая свита, и племянник ее, князь Глеб, который по кончине ее был убит как христианин князем Святославом. Крестившись, святая Ольга обошла всю русскую землю с проповедью Христа и многих обратила к нему. На своей родине, на реке Пскове, она основала город Псков, причем ей было явление трех светоносных лучей, сходивших на землю. На этом месте был воздвигнут впоследствии собор во имя Пресвятой Троицы, который существует до сих пор. В отсутствии своего сына Святослава, занятого походами, святая Ольга воспитывала трех его сыновей – Ярополка, Олега и Владимира. В 969 году святая Ольга заболела предсмертной болезнью и сделала последнюю попытку обратить его в христианство, но он решительно отказался. Тогда святая Ольга предсказала обращение всей Руси ко Христу, а сыну своему плохой конец и вечную погибель. Скончалась она в 969 году и была погребена по-христиански, без языческих обрядов. А сын ее Святослав был убит через 3 года печенегами, которые сделали из его черепа чашу своему князю. Внук святой равноапостольной Ольги, великий князь Владимир, став христианином, перенес ее святые мощи в Десятинную церковь, но во время частых разорений Киева они были скрыты в неизвестном месте. Святой равноапостольный великий князь Владимир родился в 963 году. Ему было только 6 лет, когда умерла воспитавшая его святая княгиня Ольга, и отец отправил его княжить в Новгороде под опекой воеводы Добрыни, брата матери его, княгини Малуши. Она была христианкой, и когда великий князь Владимир, став христианином, основал в Киеве Десятинную церковь, она пожертвовала на нее свое имение, в котором родился Владимир. Когда князь Святослав был убит в сражении с печенегами, воспитатели его сыновей начали между собой войну. Воевали Киев, в котором начиналось христианство, и языческий Новгород. Новгород победил, и князь Владимир стал княжить в Киеве. А 2 старшие брата его, Ярополк и Олег, были во время войны убиты, и князь Владимир всю жизнь оплакивал их смерть. С 17 лет он стал править самостоятельно. Первые 6 лет своего княжения он провел в походах, предводительствуя дружиной лично и объединяя Русь. В благодарность за победу в Киеве поставили идолов языческих богов Перуна и Велеса, и стали им приносить человеческие жертвы. В древности идолов и жертвоприношений славяне не знали, а переняли их у других языческих народов много позднее. В то время Киев был большим торговым городом. Там встречались купцы со всего мира и проповедники всех вероисповеданий. Расположен был Киев на великом водном пути от варяг в греки, то есть из Скандинавии в Грецию, и близость православной Греции сказывалась. Память о христианстве, недавно уничтоженном Святославом, была жива. По словам писателя XI века Иакова Мниха, на молодого князя Владимира влиял и пример равноапостольной княгини Ольги, мудрейшей из людей, как ее называли современники. Не мог не влиять и пример матери его христианки, княгини Малуши, и, наконец, героическая смерть святых первомучеников Феодора и Иоанна. Но, тем не менее, князь Владимир оставался язычником, держался языческих обычаев и имел 5 жен. Что именно привело его ко Христу, как совершилось его обращение, это остается его духовной тайной, скрытой во глубине его сердца. Между тем, по воле Божией, сами внешние события вели святого князя Владимира к осуществлению его желания. Греческие императоры Константин и Василий из Македонской династии обратились к Владимиру с просьбой помочь им усмирить бунт воеводы Фоки. Владимир согласился, но поставил условием руку сестры их, царевны Анны, и присылку духовенства со священной утварью для крещения Руси. Императоры согласились, но когда Владимир Фоку победил, обязательства своего не выполнили. Тогда Владимир взял Корсунь и этим заставил императоров исполнить обещание. Корсунь он вернул грекам как выкуп за невесту. Дружину свою он крестил и, согласно повести о крещении Руси, крестился сам. Это было в 988 году. Летопись говорит, что перед крещением он ослеп и прозрел, когда вышел из купели. Когда князь Владимир вернулся в Киев, то пришедшие с ним православные священники крестили киевлян при впадении речки, названной потом Крещатик, в Днепр. Они принесли с собой богослужебные книги, переведенные на славянский язык святыми равноапостольными просветителями славян Кириллом и Мефодием. С ними был митрополит Михаил. В Киеве, знавшем близко христианство, утвердилось оно быстро. На севере, в Новгороде, Ростове, Муроме, язычество держалось дольше и крепче. По мере того, как Русь крестилась, идолы повсюду сокрушались. Князю Владимиру в год крещения Руси было 25 лет. Со всем пылом своей юности стал он осуществлять заветы Христовы, особенно о помощи бедным, больным и обездоленным. Помощь эту оказывали широко. По всей Руси бедных отыскивали и снабжали всем необходимым, больных лечили. Государство в княжении святого Владимира служило народу. В те времена это было чем-то неслыханным. В древности на Руси не знали смертной казни. Она заменялась пеней, то есть денежным штрафом. Святой Владимир утвердил этот обычай, говоря: «Боюсь греха». Обычай этот стал законом и вошел в свод законов, составленный при сыне его, великом князе Ярославе, под названием «Русская правда». Народ любил своего князя, прославлял его в своих песнях и былинах и называл «Красным солнышком». У себя великий князь Владимир собирал старейшин народа изо всех концов Руси на совещание и устраивал для них пиры. Память об этих пирах тоже сохранилась в былинах. Он созидал новые города, как, например, Владимир Волынский, где до последнего времени существовал его дворец, город Владимир в Суздальской земле и другие. Границы своих владений он укреплял против соседних языческих народов. Чтобы крепче связать Русь воедино, он посылал своих сыновей управлять отдельными городами – Ростовом, Муромом, Новгородом, Полоцком и другими. При нем влияние варягов стало ослабевать, а значение славян усиливаться. В Киеве на месте убиения святых русских первомучеников Феодора и Иоанна он воздвиг десятинную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы и давал на нее десятую часть своих доходов. скончался святый равноапостольный князь Владимир 15 июля 1015 года по церковному календарю в любимом своем селе Берестове и был погребен в Десятинной церкви. Часть его святых мощей хранилась в Софийском соборе, созданном сыном его, великим князем Ярославом Мудрым.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Как залезало красное солнце за темненький лесочек. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А я грешный, грешный человечек, с потюшки ложился. Все звоны, о!